Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с случая в Сарове. Там привитая от коронавируса жительница умерла из-за ковида, потому что у нее не выработались антитела. Потом поговорим о Центральном банке, который, во-первых, повысил ключевую ставку, во-вторых, захотел озеленить российскую экономику. Об этом поподробнее поговорим. Директор НАСА считает уникальным сотрудничество России и США в космосе. Будем говорить о том, сохранен ли потенциал для сотрудничества или осталось только конкуренции. Самое главное, кто в этой конкуренции ведет. В конце снова о самокатах, электросамокатах и гироскутерах. МВД и Минтранс могут через месяц согласовать уже позиции по вот этим средствам индивидуальной мобильности. Сейчас много об этом стали говорить. Уже даже проводятся оперативные мероприятия в компаниях, которые сдают в аренду самокаты. Например, в Петербурге это происходит. Но до сих пор не выработан подход в правилах дорожного движения, потому что формально люди на электросамокатах, несмотря на то, что они развивают большую скорость, приравниваются к пешеходам. А сейчас давайте о движении в городе. Яндекс нам показывает 6 баллов. 7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. По МКАДу скажу. Лосиный остров, внешняя сторона, дорожные работы здесь на нескольких участках, поэтому красным помечен этот фрагмент дороги. Есть затруднения на внешней и внутренней стороне в районе Путилково, Красногорска и, соответственно, въезда в Химки. Есть еще затруднения серьезные от Мосрентгена до Варшавского шоссе. И если по внутренней стороне смотреть, от Носовихинского шоссе пробка, и заканчивается она в районе тоже Варшавского шоссе. По третьему транспортному кольцу внутренняя сторона с севера и с севера на юг едет хорошо, а вот в обратную сторону, например, с востока на север, то есть от шоссе энтузиастов до Савеловского вокзала, здесь все красное. Внутренняя сторона тоже в районе Хамовнического вала, Лужнецкой набережной, Кутузовского проспекта. Вот здесь тяжело. Есть серьезное затруднение на Мытной улице. И Садовое кольцо в этом районе тоже тормозит. И узел традиционный, метро Курское, метро Таганское, Таганский перекресток. Здесь все тяжело.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сообщение еще с пометкой «Срочно». Дети, которые были рождены суррогатными матерями для иностранцев или лиц без гражданства на территории России, приобретут российское гражданство по рождению. Это следует из проекта закона о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан, который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым. Ребенок, который рожден на территории России суррогатной матерью, приобретает гражданство России по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не граждане Российской Федерации. Итак, привитая от коронавируса жительница Саратова умерла из-за ковида. У пациентки не выработался иммунный ответ, как передает издание News.NN. Женщина с сопутствующим диабетом привилась в январе, а спустя 4 месяца заразилась коронавирусом. Информация о летальном исходе появилась на фоне сообщений о том, что в регионе обнаружили сразу 3 опасных штамма коронавируса – британский, индийский и южноафриканский. Полное отсутствие реакции на вакцину, то есть 0% антител, встречается в 1% случаев на популяцию, пояснила главный саровский санитарный врач Ирина Игнатьева. Николай Крючков с нами, гендиректор компании по исследованиям разработки лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук. Николай, здравствуйте. Алло, Николай. Николай куда-то делся. Сейчас попробуем ему перезвонить. Здесь, конечно, важно узнать, можно ли считать это поводом для углубленного исследования и какие самые главные выводы могут сделать медики. Потому что мы знаем по случаям, например, с границей, там исследования были по вакцине Moderna, по Pfizer, там возникали там угрозы тромбоза и так далее, но это были последствия именно прививки. В данном случае речь идет о том, что женщине сделали прививку, но антитела не выработались, она заразилась коронавирусом и скончалась. Николай Крючков с нами. Николай.
Добрый день, но очень плохо слышу вас.
А сейчас очень хорошо плохо. Слышите? Сейчас?
Нет, очень тихо.
И сейчас очень тихо, почему-то, не знаю, но давайте попробуем все равно. Николай, можно ли считать это поводом для углубленного исследования? Какие выводы делают медики? Насколько это уникальный случай?
Я прошу прощения, речь идет о пропаже антител или о заражении?
Речь идет о том, что после прививки у женщины не выработались антитела, она заразилась ковидом и умерла.
На самом деле...
Так, нет, не получается. Сейчас попробуем еще перезвонить. Может быть, попробуем написать Николаю Крючкову, чтобы он зафиксировал свое положение. Так, что тут еще было на этот счет? Это конкурс на разработку вакцины почему-то был. Еще. Сейчас я вам хотела отдельно взятую новость на этот счет прочитать, потому что были комментарии медиков на эту тему, что... Теперь будут заниматься исследованием, почему у женщины не выработались антитела, при этом были, соответственно, отсылки, что в 1% случаев такое возможно. Но почему так именно организм сработал? То есть мы знаем случаи, что люди заражаются после прививки, вот, но и теперь мы знаем случаи, что у человека, в принципе, антитела не вырабатываются. Попробуем еще раз. Николай Крючков. Николай, вы с нами?
Да, Евгения, я
вот
здесь.
Да, прекрасно. Скажите, а то, что не выработались антитела, есть этому объяснение какое-то научное? Насколько это уникальное явление?
По последним данным, вот сейчас несколько систематических обзоров на эту тему вышло, и исследований клинических, и наблюдательных, где-то в районе 10% людей действительно после, значит, заболевания и после вакцинации не вырабатываются антитела, это правда.
Так.
То есть это, в общем, конечно, случай не самый частый, но бывает, что называется.
Но бывает, но это предмет для исследований, то есть почему такая реакция возникает? И это и история про прививку от ковида и от коронавируса, или в принципе по другим заболеваниям тоже бывало, что иммунного ответа нет?
Да-да-да, это вообще характерно для, в принципе, для вакцинаций разных. И по-разному бывает. Есть вакцины, у которых это очень редко происходит, есть вакцины, у которых это, в общем, не редко. Так что случай не уникальный для коронавирусной вакцины. Ну, бывает, что называется, рассчитывали где-то процентов на 5 примерно, да, ну, получилось где-то процентов 10. Ну, в принципе, это все равно не 30, не 50%. Понятное дело, что это где-то десятая часть, это не так много.
Ну, я правильно понимаю, что теперь основная тема для исследований, во-первых, что надолго ли сохраняется иммунитет к коронавирусу, и в связи с тем, что иммунного ответа не дается, означает ли, что каким-то образом нужно модернизировать эту вакцину или проводить какие-то исследования по людям перед вакцинацией, чтобы понять, будет этот иммунный ответ или нет, а то похоже на рулетку.
Да, к сожалению, так, но для того, чтобы установить в точности причину, нужны действительно масштабные исследования, да, и я не думаю, что сейчас это имеет, ну, особый смысл. Ага. Конечно, такие исследования проводятся, но ждать ответа от них, да, вот в текущую пандемию не стоит. На мой взгляд, стоит, если у вас нет противопоказаний, идти вакцинироваться. Гораздо более вероятно, как вы понимаете, попасть в число тех, у кого и вполне себе антительный ответ формируется. И, кстати, не забываем, что вот в те 10%, ну, условно 10, да, это очень примерно, приблизительно, а попадают ведь люди, большинство, у которых все-таки формируется клеточный иммунный ответ. То есть мы же говорим про антитела сейчас. То есть нельзя сказать, что эта вакцинация даже для них абсолютно бесполезна. Скорее всего, польза от нее тоже вполне себе есть. Просто уровни антител, которые нарабатываются, они ниже определимого в тест-системах порога. Вот и все. Так что, скорее всего, именно истинно не отвечающих на вакцину, ну, тех, у кого иммунитет специфически вообще не формируется, их еще значительно меньше. Так что, в общем, не такая уж это и рулетка, да, по большому счету. То есть вы попадаете, условно, в число 3-4%, у которых действительно эффективного специфического иммунитета не формируется, ну, ничего страшного. Это крайне маловероятно, как вы понимаете, 3-4%. Ну, что называется, бывает, и даже если это так, ну, ничего страшного, вокруг вас много людей, у которых иммунитет сформируется, в этом и смысл формирования популяционного иммунитета, что вокруг нас тоже люди прививаются, да, и тоже или переболевают, и у них тоже формируется защита. В результате даже те люди, например, дети, да, подростки, которые сейчас не вакцинируются и, например, не переболели, они тоже уже за счет этого только защищены.
Интересно, что 177-й трактует ваши слова как? Значит, если 143 миллиона граждан России провакцинируют, 10% умрет, это нормально. Но это не совсем то, что вы имели в виду, насколько я
понимаю. Это совсем не то.
Да.
Совсем не не то, да. Дело в том, что мы же не говорим о том, что в эти 10%, из этих 10% все 100% умрут, да, совершенно не так. Мы знаем, что летальность от коронавирусной инфекции сейчас составляет, ну, если очень усреднить, то 1% от зараженных, да. Угу. И более того, мы ведь говорим, что среди тех, кто не ответил, они вполне себе могут переболеть, у них после болезни может, например, сформироваться. Это не обязательно, вот тот человек, который не ответил на конкретную вакцину, он же и не ответит на заболевание, например, да. Поэтому нет, там среди этих оставшихся будет совсем немного людей, которые действительно, к сожалению, умрут, да, в пандемию. Ну, поэтому моя рекомендация такая, что обязательно вакцинируйтесь. Представляете, если такое количество людей, которые только что назвали, вакцинируются, да даже если вакцинируются 70 миллионов человек, да, плюс прибавим тех, кто у нас переболел, мы тогда, соответственно, и получим тот самый пресловутый коллективный иммунитет, и, в принципе, пандемия на какое-то время или на длительный срок закончится, да, и останется только не допускать проникновения к нам инфекции извне, из других стран.
Николай, а важно понять, иммунный ответ женщина не получила, потому что, ей там определенную вакцину дали, а если дадут другую, у нее другой состав, и, возможно, иммунный ответ будет. От чего это зависит? От состава вакцины или, в принципе, только от организма?
Нет, от состава, от самой вакцины, безусловно, тоже. Вот, например, есть вакцина Пивак-Корона, да, от которой формируется, я прошу прощения за тавтологию, очень специфический иммунный ответ, да, антительный. Угу. Там образуются антитела, которые в обычных тест-системах антикоронавирусных, да, антитела, они не выявляются. Поэтому, соответственно, например, если данная там, женщина, она получила полную вакцинацию Пивак-Короны, а пошла исследовать антитела обычными тест-системами, да, вот теми, которыми все остальные пользуются, то там антител, в принципе, она не выявит. Не потому, что она не ответила, ее организм, да, а потому, что, в принципе, эти тест-системы такие антитела не выявляют. Поэтому здесь, знаете, очень много входящих факторов, кто что выявил и так далее, какими-то системами, какая вакцинация была, очень много неизвестного, да, что называется. Еще раз, самое первое, что нужно искать, а правильными ли тест-системами вы пользовались, да. Второй момент, а полную ли вакцинацию вы прошли и достаточно ли времени прошло с момента вакцинации. Ну, к примеру, не стоит через 2 недели после первой вакцины идти смотреть антитела, потому что у вас крайне высокая вероятность, что у вас даже М-антител, иммуноглобулин М, не будет, просто вы не сможете. Поэтому нужно прождать время. Третий момент, конечно, нужно посмотреть, а не принимаете ли вы, например, глюкокортикостероиды и другие иммунодепрессанты, а не страдаете ли вы тяжелым онкологическим заболеванием. Ну, кстати, это противопоказание. Да? Это, ну, то есть исключить вот эти все моменты, о которых и так известно, да, что ответ на вакцину либо не происходит, либо тест-системы неправильно выбраны, вы и так не сможете поймать эти антитела. И только после этого уже думать, когда вы все исключили, что вы попали в это немногочисленное относительно число людей, которые действительно на конкретную вакцину не ответили. При этом, конечно, есть вероятность, неизвестно какая, но она довольно высокая с моей точки зрения, что на другую вакцину вы вполне себе можете ответить. Тем более, если вакцина такая мощная, например, как Спутник V или Битуакс-ПО-2, которые разрабатываются, там, или МРНК-вакцины, да, то и вы с гораздо большей вероятностью на них ответите. Сейчас неизвестно, стоит ли ревакцинироваться, да, если вы там на первую не ответили. Это неизвестно, откровенно говоря. Ну, это консультируйтесь со своим лечащим врачом, да, если у вас нет никаких проблем, заболеваний, то, может быть, действительно стоит.
Почему 325-й спрашивает, не назначают анализ на антитела после прививки? Так нет, но его не то, что не назначают, можно просто самим пойти и сдать.
Ну, смотрите, поскольку технология вакцинации сейчас массовая, да, то если вы посчитаете, это же нужно сдать антитела, скорее всего, до вакцинации, потом через какое-то время после вакцинации, то есть это минимум 2 анализа на каждого человека, приплюсуете к стоимости вакцинации, фактически это будет значительное удорожание, да, вот этих расходов на все это мероприятие, да, поэтому посчитали, что поскольку неизвестно, ну, есть ли какой-то вред, скорее всего, особого там вреда нет для людей, которые уже переболели или вакцинировались, да, повторно вакцинировались, ну, переболевших, например, да, сейчас вопрос, то, соответственно, какого-то большого смысла для популяционной вот такой массовой вакцинации посмотреть индивидуальные антитела нет. Сейчас рекомендация такая, в инструкциях по применению утвержденных это все написано, да, там нет никаких ограничений, там и нет никаких требований сдавать на уровень антител до или после вакцинации. То есть вы можете вообще не сдавать на антитела и просто знать, переболели вы или нет. Если вы знаете, что вы не переболели, идите, вакцинируйтесь. И даже если у вас вдруг там антитела тела были, за счет того, что вы не знали, раньше переболели, то ничего страшного не будет. Максимум, что вы не получите пользы для себя лично. А, ну, вреда там тоже, скорее всего, никакого не будет. Поэтому с этой точки зрения особо смысла смотреть на антитела нет. Для вас лично, если вы готовы заплатить деньги, пожалуйста, можете это сделать.
Николай Крючков был с нами. Спасибо большое, Николай. Спасибо. Николай, гендиректор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центральный банк, во-первых, повысил ключевую ставку. Здесь важно сейчас сказать, ключевая ставка Центрального банка. Решение принято, потому что инфляционные ожидания пока что выше, чем то, что планировалось. И в связи с этим ставку повышают небольшим образом Центральный банк, чтобы сдержать инфляцию. Повысил на 0,5 процентных пункта до 5,5% годовых. Кроме того, Центральный банк захотел озеленить российскую экономику, составив предписание главам и топ-менеджерам крупных компаний, пишет «Ведомости». В основе рекомендаций лежит популярный в последние годы в мире принцип «окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление» ESG. Для того, чтобы компании могли проверить соответствие пожеланиям ЦБ, регулятор составил список из 7 критериев. Основная нагрузка в компаниях, которые решат следовать рекомендациям Центрального банка, ляжет на советы директоров. Придется подготовить, внедрить ряд внутренних документов, среди которых кодексы корпоративной этики, корпоративного управления, политика в области информационной безопасности, охраны труда и климатическая стратегия. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономического развития. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а каково практическое применение этой программы?
Ну, прежде всего, я бы даже не назвал это программой, это заседание экспертного совета Центрального банка по корпоративному управлению. Ну, то есть это только рекомендации. То есть это, в принципе, одно из направлений деятельности Центрального банка, а там, в общем, достаточно большое количество сотрудников, это давать какие-то рекомендации по там, качественному или улучшению корпоративного управления. Цель, понятно, благая, естественно, все предприятия, весь бизнес должен заботиться об окружающей среде и так далее. Поэтому, в принципе, мы как бы движемся в нужном направлении, правильном, но это, знаете, это только рекомендация.
Ну, это повышает в конечном итоге что, инвестиционную привлекательность компании или это позволяет нашим компаниям каким-то образом кооперироваться с иностранными? Ну, то есть КПД-то от этого какой? Ну, допустим, они напишут какую-то программу по, значит, новый кодекс корпоративной этики. Но просто, если упрощать, это может все действительно к чему свестись? К тому, что, а мы не используем пластиковую посуду на кухне. Ну, что-то такое.
Ну, типа, да, такого. Нет, ну, естественно, что это польза для всех граждан России. Потому что, конечно, движение в этом направлении будет означать более бережное отношение к окружающей среде. Это первое. Да. Второе, естественно, это инвестиционная привлекательность, особенно для иностранных инвесторов. Хотя сейчас мы знаем, что иностранных инвесторов у нас крайне мало в силу санкционного режима. Но, в принципе, когда-то, может быть, это закончится. И, конечно, для прямых иностранных инвестиций это, без сомнения, улучшение. То есть это вообще...
Нет, это вообще что?
Это вообще как бы улучшение корпоративного управления, раз. И, б, здесь же, вот как вы правильно сказали, еще все это возлагается на совет директоров. Потому что у нас вообще институт совета директоров особо не развитый. Поэтому здесь как бы получается двойная польза.
Интересно, что как коррелируется идея Центрального банка по озеленению российской экономики через влияние на совет директоров с тем, что у нас, например, происходили в крупных компаниях какие-то катастрофы, ЧП и так далее. И тогда предлагалось вводить, значит, должность топ-менеджеру по экологии. Но, по сути, с одной стороны, декларативная вот эта вот история, которая соотносится с европейской, наверное, модой управленческой, а с другой стороны, реальные проблемы, когда, например, сношена инфраструктура, это же тоже мешает компаниям по продвижению вот, по инвестиционной какой-то лестнице или нет? Что здесь важнее?
Ну, мне кажется, что здесь, с одной стороны, все важно, а с другой стороны, ну, вот для Норильского или Сибура, да. А вот они именно на слуху были, рекомендации экспертного совета Центрального банка, я думаю, что значения особо не имеют.
Почему? Интересно, это для кого тогда?
Нет, ну, потому что Центральный банк, он, в общем, мегарегулятор для финансовых рынков, для банковской системы, а, в принципе, какие-то вещи для предприятий реального сектора, то, что называется, или там в секторе добычи, в основном определяется решением правительства.
Интересна была публикация в «Экономисте», которая писала о необходимости обеспечения открытости корпоративной информации в условиях вот этого озеленения модного. Но вместе с тем результаты такого раскрытия информации могут оказаться довольно неожиданными. Каковы здесь риски для компаний?
Ну, у нас вообще, как бы, вот это, знаете, традиционная проблема, здесь можно, знаете, немного пофилософствовать, что у нас защита миноритарных акционеров, она всегда была на крайне низком уровне, и это один из ключевых рисков для российской экономики. Да. Поэтому, а это означает, что и корпоративное управление, как бы, улучшать нет необходимости, если мы публичная компания, но интересы миноритарных акционеров не признаем. И особо раскрывать информацию нам не надо. И, в общем, чего хотим, то и творим.
Алексей Леонидович, по поводу ключевой ставки хотел у вас еще спросить. Да, так получилось, что Центральный банк повысил, пытаясь, я так понимаю, сдержать вот этот какой-то разгон инфляции. Это эффективный метод сейчас? Поможет?
Нет, я думаю, что это неэффективно. Я вообще никогда особо не видел связи между ключевой ставкой и ценой на капусту, вот, и каким образом там это все можно. То, что сейчас происходит, я называю кривым выходом из кризиса. Кривым, потому что кто-то пострадал больше, кто-то меньше, но вот первое, что делает предприятие при оживлении спроса, это, конечно, не увеличивает выпуск продукции, а повышают цены, пытаясь отбить потери прошлого года. Вот, и сейчас уже инфляция выше 6%. Да. Ключевая ставка, на мой взгляд, она влияет в основном на рынок УФЗ, то есть рынок внутреннего долга, а непосредственно на инфляцию, я думаю, что влияние очень низкое.
5,5%, но потенциал для дальнейшего повышения есть? От чего это будет зависеть?
Есть, есть. Но это будет зависеть от решения, естественно, совета директоров, как бы... Все это отрицательно сказывается на экономике, но Центральный банк волнует, в общем, больше не экономический рост, а инфляция. Поэтому, да, конечно, я думаю, что вплоть до 7%, 6,5%, там в течение, может быть, там 12 месяцев, возможно, повышение ставки.
Возможно, повышение ставки. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Принято. Да, Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Здесь, конечно, важно отметить, что, с одной стороны, Центральный банк хочет озеленить российскую экономику, но при этом сводится это к предписаниям главам и топ-менеджеров крупных компаний. А таким образом можно трактовать позицию Центрального банка как единую с, соответственно, с европейцами, с европейскими коллегами, потому что вот этот вот принцип окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление, в конце концов добралось до бизнеса. То есть бизнес тоже должен себя позиционировать как зеленым, особенно в сфере корпоративного управления в том числе. Но в данном случае обращаю ваше внимание на статью в «Экономисте», которая вышла буквально на днях. И если переводить, то здесь что получается? Правительства разных стран начали обращать внимание на зеленую тему, причем речь идет не только об альтернативных источниках энергии, речь идет еще о дополнительных каких-то налогах, мы это подробно с Константином Симоновым в «Револьвере» обсуждаем, речь идет еще в том числе, чтобы корпоративная этика каким-то образом тоже следовала вот этой зеленой идеи, но при этом, если компании обяжут вести более открытую корпоративную политику под эгидой вот этого озеленения, то, наверное, результаты такого раскрытия могут оказаться даже неожиданными. И с последствиями нужно будет самим компаниям что-то делать. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. На ленту информационных агентств смотрим. Путин утвердил право организации культуры сдавать площади в аренду без аукциона. Детали визита Меркель в Вашингтон 15 июля будут обнародованы позже. Кабмин ФРГ. Китай никогда не уклонялся от процессов по контролю вооружений и разоружений. Это глава МИДа говорит. И сотрудник СИЗО-8 арестован в Москве за превышение должностных полномочий. Так, и еще Путин утвердил закон, который разрешает охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах. Директор НАСА считает уникальным сотрудничество России и США в космосе. Билл Нельсон заявил, что не хочет, чтобы это прекратилось. Сотрудничество уникальное, исключительное, оно не должно прекращаться. Об этом он сказал в опубликованном интервью газете «Политика». Билл Нельсон ранее провел первые телефонные переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и говорит, что если вы поговорите с работниками российской космической сферы, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным и сказал, это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле. Андрей Ионин с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а сохранен ли потенциал сотрудничества у нас в космосе?
Знаете, я перед тем, как говорить остальные тезисы, я бы хотел сказать следующее.
Да.
Я считаю, первое, что главное достижение проекта МКС, как ни парадоксально, вовсе не технологии, а именно международный характер МКС, то, что мы 20 лет можем сотрудничать в космосе, все страны, это большое достижение, это нельзя потерять.
Угу.
Тем более я абсолютно уверен, что все будущие проекты, дальнейшее освоение космоса, Луна и тем более дальше, они могут быть только осуществляться только в международном формате. Никакого другого формата быть не может, потому что ни на Луне, ни тем более дальше нет никаких национальных интересов. Там есть только интересы всего человечества. Поэтому международный формат – это просто необходимость. А теперь, что касается вот этих, уже это второй, кстати, за неделю. Сначала был разговор по телефону, а сегодня статья там в американском журнале от директора НАСА. Здесь я бы хотел сказать следующее. Вот при прежней администрации Трампа они активно развивали лунную программу, потому что Трамп и его вице-президент Пенс, который возглавлял Совет по космосу, искренне считали, и я с ними согласен, что вот космические такие достижения Соединенных Штатов решили бы ту предвыборный лозунг, о котором они говорили, сделать Америку снова великой.
Так.
И они активно двигали лунную программу США, и, собственно, и были ее главным мотором. У нынешней администрации, конечно, интерес к космосу, ну, я думаю, минимальный, и мне вообще трудно представить, как вице-президент Харрис, а именно вице-президент традиционно возглавляет Совет по космосу Соединенных Штатов, какие у нее есть вообще интересы в космосе, я думаю, никаких. Поэтому лунная программа, я думаю, существенно затормозится, и если раньше я был абсолютно уверен, что, ну, если бы Трамп победил, то они бы, действительно, американцы бы вышли из проекта МКС в 2024 году, потому что они плавно переходили в лунный проект.
Так.
То сейчас американцы заявляют, ну, уже открыто заявляют, что высадку на Луну и всю лунную программу они сдвигают вправо. Вот, поэтому проект МКС им нужен, потому что, ну, иначе у них получается разрыв. И вот отсюда вот тактические соображения, вот давайте с Россией, значит, здесь вот продлим проект МКС, тем более в России вот звучат заявления в последнее время, что из них проекта надо выходить. Но я бы хотел сказать, что это такая ловушка, потому что для американцев это они уже лунный проект у них все равно идет. Вот, и они в любой момент, как только там политическая воля появится, они из него выйдут. И, конечно, как мы знаем, последние там десятилетия все американские договоренности, они не стоят даже бумаги, на которой подписаны. Они в любой момент там, ну, скажут, что Конгресс не выделил денег, извините, поэтому мы выходим из проекта.
Но они выйдут из проекта, потому что есть что-то свое.
У них есть альтернативный проект. У них есть лунный проект, который требует огромных инвестиций, где действительно там частично более новые технологии. А российский сегмент, ну и как, проект МКС, он, в принципе, вы знаете, он должен был существовать до 2015 года, сейчас уже 2021, поэтому он уже, собственно, переработал. Спасибо всем, кто участвовал, да. Вот, но я бы хотел сказать еще один момент, на самом деле стратегический. Это все относится к встрече президента Путина и Байдена, которая там будет через несколько дней. Не секрет, что нынешний руководитель НАСА – это, ну, протеже и давние знакомые, может быть, друг даже президента Байдена. Вот. А я считаю, что одной из целей этой встречи, ну, по крайней мере, американской цели, я имею в виду, состоит в том, чтобы показать Китаю, который, ну, здесь в Америке есть такой консенсус, что именно Китай является на десятилетия главным противником Соединенных Штатов, а главной угрозой здесь, ну, как бы большим риском считается союз между Россией и Китаем. Так вот, надо американцам показать, что Россия для Китая ненадежный партнер, что в любой момент стоит Соединенным Штатам поманить Россию там снятием санкций, еще какими-то совместными проектами, ну, как и Россия будто бы, забудет о Китае, да. Вот. И вот мы видим, что на примере Роскосмоса и господина Рогозина это прекрасно демонстрируется. Ни после звонка, ни во время звонка, ни после звонка руководителя НАСА, после которого прошла уже неделя, Роскосмос не вспомнил о том, что у него есть такой партнер, как Китай, с которым всего неделю, месяц назад он подписал меморандум по Луне. И против которого, кстати, американцы ввели, как вы знаете, буквально несколько там, дней назад, здесь Байден абсолютно с Трампом солидарен, они расширили список китайских компаний, против которых введены тяжелейшие санкции, да, в принципе, даже, может быть, больше, чем против российских компаний, да, так мало того, что в этот список попали обе, повторю, обе китайские ракетно-космические корпорации, обе. То есть против китайского космоса Соединенные Штаты вводят санкции, и на этом фоне, через день после введения этих санкций, руководитель НАСА звонит Рогозину, и господин Рогозин даже не вспоминает о своих партнерах и даже как бы не предлагает, ну, как-то решать совместно, он решает только свои проблемы, проблемы Роскосмоса. Вот. Это, конечно, замечательно, да, но как бы после этого крест на российско-китайском сотрудничестве в космосе как бы можно поставить.
То есть мы теперь не с китайцами тоже. Ну, скажем так, китайцы на это обращают внимание, и поэтому вряд ли наша программа имеет перспективы.
Мы знаем, что Китай исторически, да, очень серьезно относится к словам, поступкам и вообще к лицу, как они говорят, да, к потере лица. Вот, очень серьезно, и, конечно, этот нюанс... Я думаю, они обратили внимание, что звонок из НАСА Рогозину состоялся на следующий день после введения санкций.
А мы тем самым оказываемся в неком зависимом все-таки положении. Мы же прекрасно понимаем, что ни лунная, ни программа по Марсу, никакая программа не может сейчас в одиночку производиться.
Самая беда еще в том, что я не знаю, что господин Рогозин думает о своей иерархии в российской, как бы, вот, власти, да, вот, и кем он себя считает, руководителем госкорпорации или, может быть, политиком, вот, но в американской иерархии руководитель НАСА – это техническая должность, она меняется вместе с изменением президента, приходит президент, приходит новый руководитель НАСА. И на самом деле, когда господин Рогозин просит руководителя НАСА снять санкции, ну, я думаю, он понимает, что это абсолютно не в силах руководителя НАСА, что эти санкции ввел не он, и он даже не может попросить о их снятии, для этого должен быть Госдеп, президент там и так далее. То есть он обращается не туда, и мы понимаем, что, конечно, никакого снятия санкций с Роскосмоса не будет. Даже если они будут как бы на публично сняты, то фактически они останутся, как это было всегда, да? Вот, поэтому эта игра-то в одни ворота. Вот, понятно, что что бы ни сказал руководитель НАСА, его слова в политической вот как бы игре, ну, мало что значит в Соединенных Штатах.
Андрей Геннадьевич,
работа, да?
Да, еще важно понять все-таки, вот цели американцев в космосе и наши цели в космосе. Да, мы можем сколько угодно говорить про то, что будем, выходим из проекта МКС, потому что будем свое развивать, но у нас модуль наук из 96-го года строится, все никак не достроится.
Ну, не с 96-го, там, с 2000-х годов. Вот, но ситуация такая, что понятно, что у американцев гораздо больше технологических возможностей, ресурсных возможностей, да, и тем более они для лунного проекта уже создали целую коалицию, то есть там и Канада подписалась, и Япония, и Евросоюз, поэтому они туда идут практически. Ну, все участники проекта МКС, кроме России, уже подписались с Соединенными Штатами в лунном проекте. То есть там у них все нормально. Я говорю, проблема только в политической воле. То есть если бы остался команда Трампа, я был бы абсолютно уверен, что и высадка состоится в 2024 году, и там все проекты это будут реализованы, и финансирование будет выделено, ну и, соответственно, тогда проект МКС будет завершен. Сейчас я вижу, что такой воли нет, денег, как требует лунная программа, много, поэтому тут сдвиг вправо будет, безусловно. Насколько, так, я не знаю, просто все, но считаю, что проект все равно уже вошел в такую фазу, что он необратим, отменить его не удастся, там уже контракты заключены, там уже и Маск, и Безос уже работают, и много других компаний. Огромные деньги вложены, и пути назад нет. Весь вопрос, будет ли это 25-й, 26-й или 28-й год. Но повторю, как только американцы поймут, что они готовы, они тут же выйдут из проекта МКС. Вот. А Россия останется у разбитого корыта, потому что вот сейчас, вот, говорят, да, станция национальная РОС, но осталось до как бы формального завершения проекта МКС в 2024 году 3 года, ну 4, да, по космическим меркам это вообще ничего.
Ничто.
Вот, это пролетят мгновенно и ничего сделать не удастся, тем более даже денег на это еще не выделено.
Но здесь, наверное, еще не стоит забывать по поводу того, что якобы последний контракт на поставку РД-108 со стороны американцев, потому что они уже свой создали двигатели, и вот вопрос, чем будет Роскосмос тогда торговать?
Да ничем не будет. Вот, ну, понимаете, вот, ну, да, обращаться можно к санкции. Потом же за время санкций, ну, не только из-за санкций, но и в целом Россию вышибли там с рынка запусков. Вот сейчас двигатели перестают с пилотируемых запусков. То есть все источники как бы американских денег в сторону Роскосмоса, они прекращены. Ну, на это то четко понятно, что американцы ответят, если Рогозин, ну или как Роскосмос предъявит им претензии, они скажут, ну извините, это рынок, мы не можем влиять на рыночные решения компании Boeing или SpaceX. Это уж как бы мы знаем, что они ответят. Вот. Поэтому это уж совсем игра в одни ворота. Понятно. Я имею в виду даже политические решения по поводу санкций, они абсолютно не в зоне ответственности нас, я бы даже сказал, они на 2-3 несколько уровней выше, так сказать, возможности НАСА, вот, и поэтому точно они здесь делать ничего не могут. Это скорее такое, не больше, чем пиар со стороны Роскосмоса.
Понятно.
Призывать к такому.
Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Принято. Андрей Ионин был с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Несколько сообщений от наших слушателей. Вадим, ребята, их не было на Луне. Это все знают, но об этом все молчат. Пусть летят на Луну, вернее, попробуют, а мы посмотрим. Давайте сейчас не будем про то, что Голливуд это был или не Голливуд, речь идет о ином. Все-таки, на мой взгляд, Россия должна заключить с Китаем такой стратегический договор о мире и сотрудничестве, чтобы любой пришедший к власти президент в двух странах не могли его денонсировать. А с чего вы взяли, Юнь, что можно заключить какой-то договор, который точно совершенно не будет никак под угрозой денонсации? Максим Сураев нам звонит. Здравствуйте, Максим.
Да, здравствуйте. Я, к сожалению, там начало беседы не слышал, но крайние вот минут 5 я это застал.
Да, по поводу директора НАСА, который считает уникальным сотрудничество России и США в космосе, попросили Билла Нильсона поспособствовать снятию санкций, а он по факту сделать ничего не может.
Ну да, это правильно ваш собеседник сказал, что это оно так и есть. То есть это техническая история. Я просто хотел бы сказать по поводу оптимистических прогнозов, что продление эксплуатации... Я сейчас не говорю МКС, я сейчас говорю именно российского сегмента. Вот, вы знаете, никто не берет в расчет, а на самом деле это есть. Нет, ну, специалисты, наверное, берут в расчет. То, что на самом деле состояние сейчас российского сегмента очень сильно далеко от, ну, как бы, получше бы сказать, от хорошего. Понимаете?
Ну, по идее, мы выйти даже не можем, потому что солнечные батареи американские даже, которые обеспечивают энергией, правильно, наш сегмент в том числе?
Ну, и в том числе, и не только солнечные батареи, и не только солнечные. Я просто к тому, что, да, техническое состояние американского, я думаю, что позволяет эксплуатировать там и 25-й, может быть, и 27-й год, но, к сожалению, состояние систем на российском сегменте, оно не очень хорошее. И та же самая система жизнеобеспечения, и та же самая просто состояние систем в общем. Поэтому я это видел еще, знаете как, сколько, 5-6 лет назад, когда летел второй раз.
Так.
И там, ну, давайте так, чтобы вот это все не приукрашивать. Что, там есть серьезные риски для экипажа. То есть оно все нормально, пока нормально. Но может это произойти, вы почитайте того же самого Соловьева, который у нас является директором пилотируемых программ.
Ага.
То, что он сказал, ребята, мы можем нарваться на такую ситуацию, когда у нас просто лавинообразно системы начнут отказывать.
Максим, нам нужны американцы в космосе, а мы американцам нужны в космосе?
Вы знаете, трудно сказать. Я думаю, что они прекрасно понимают. Я думаю, что правильно сказал коллега, вот который, и я уверен на 100%, что глобальные космические программы нужно осуществлять и будут осуществляться совместно многими странами. Потому что это реально очень затратное дело. Потому что реально это очень сложное дело. Вот сейчас у нас МКС, я сейчас точно цифры не помню, но МКС это самое дорогое творение человечества, рукотворное за всю историю. И, естественно, одна сторона не потянет. Естественно, это очень тяжело, это, естественно, очень затратно. По поводу модуля, который вы говорите, наука, я вам могу сказать, на самом деле, если вы поковыряетесь в истории, то на самом деле это был... так скажем, функционально-грузовой блок.
Да,
это
да.
Первый блок, который строился и полетел, но только это был макет, который стоял на земле и был сделан за американские деньги. И это, ну, как бы, это была модель, на которой отрабатывались там, ну, поведение системы и так далее и тому подобное.
Понятно.
Поэтому он на самом деле произведен гораздо раньше, там, не в 2000-х годах. Он произведен с начала эксплуатации МКС. Вот. Поэтому... Тут все очень сложно, и на самом деле, как это сказать вот корректно, но я могу сказать, что я вот каждый раз я беспокоюсь реально за членов экипажа российского сегмента, потому что может, ну, вы понимаете, когда эксплуатируется очень давно, и когда те же самые, грубо говоря, системы, они практически один в один перекочевали со станции «Мир». То есть, если, допустим, посмотреть на американцев, они брали у нас там то же самое опыт, технологии и уже строили на основании нашего опыта, строили свои системы уже, ну, так скажем, на другом уровне, то у нас практически все то же самое, что было на станции «Мир», оно у нас перекочевало на МКС.
Ну, то есть, в данном случае американцы поступают как? Они берут за основу ракету «Союз» и строят свой «Фалькон», как Илон Маск делает, или они берут за основу наш РД-180, который у нас покупают, и делают свой двигатель, и поэтому могут отказаться от РД-180?
Ну, вот насчет этой части, понимаете, это... я думаю, что по мере необходимости они будут закупать наши РД-шки. По мере необходимости. Это примерно то же самое, как, знаете, когда они Crew Dragon запустили.
Да.
Вот, и они сказали, что ок, ребят, нам больше ваши союзы не нужны, контракты с вами не нужны. Но потом, как им только понадобилось, и как бы они сказали, ребят, окей, мы покупаем.
Понятно.
Наши, конечно же, да, welcome, всегда
покупаем. Спасибо большое, Максим. Да. Спасибо, что дозвонились к нам. Максим Сураев, космонавт, вы помните, который дозвонился с Международной космической станции еще к нам в эфир несколько лет назад и сам сейчас нас слушал и решил подискутировать тоже заочно с Андреем Иониным, частично с ним согласившись.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
5 минут у нас остается, поэтому в режиме блиц МВД и Минтранс могут через месяц согласовать позиции по электросамокатам и гироскутерам. Как сообщили в МВД, после этого разработанный проект постановления будет направлен в правительство и, соответственно, будет принято решение. Об этом сообщил начальник Центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. О сроках говорить рано, проект готов, работы над ним уже завершаются. Я думаю, может быть, через месяц мы уже окончательно согласуем позиции между Минтрансом и МВД, регуляторная, прошу прощения, гильотина, затормозила весь процесс, потому что сейчас нельзя внести поправки в ПДД об их, без их переиздания целиком. То есть любую запятую, даже чтобы исправить, надо целиком переиздавать правила дорожного движения, говорит Митрушин, объясняя, почему, видимо, сейчас до сих пор электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и вот эти вот средства индивидуальной мобильности никак у нас не обозначены в правилах дорожного движения. Они есть, но на бумаге их нет. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. По согласованию позиций. Давайте так, ваши позиции по поводу электросамокатов, гироскутеров и всех остальных вот этих новомодных средств индивидуальной мобильности с мотором, с электрическим мотором. Где место? Как отрегулировать? С учетом того, что мы понимаем, есть страны Европейского Союза, где уже отрегулирована эта система. У нас в данном случае только, например, в Петербурге исчезли просто электросамокаты, там в компании идут обыски. Но поможет ли это? Не очень понятно. Наталья Агра, член Общественной палаты и Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наталья, здравствуйте. Ой. Нет, Наталья куда-то отключилась от нас. Сейчас попробуем еще раз ее вызвонить. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Электросамокаты. А что у нас там еще получается, помимо электросамокатов? Гироскутеры. Где им место? Как отрегулировать правила дорожного движения вместе с ними? Здравствуйте, алло.
Понимаю. День добрый, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, вы посмотрите, вот когда у нас этот индивидуум с Мариинки упал на тротуаре, а теперь представьте, что этот человек упадет перед машиной.
На проезжей части.
Если он будет ехать по проезжей части.
Да, я поняла вас. Непонятно, что будет. Великий риск того, что он не только ударится головой, но и еще машина переедет. Наталья Агра с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему это требует таких долгих разбирательств? Не получится ли, что у нас работает регуляторная гильотина, и тогда просто давайте запретим на время этой регуляторной гильотины, на время ее действия самокаты, потому что мы не можем внести какие-то поправки в ПДД, так что ли?
Ну, получается, что, да, действительно, позиции очень разные, да, есть очень много спорных вопросов, причем как со стороны самих министерств, так, собственно, и со стороны экспертного сообщества, потому что одни выступают за ограничение скорости, другие выступают за вообще запрет передвижения в рекреационных зонах, да, то есть, в принципе, действительно очень много вопросов и очень много споров. Поэтому в данном случае министерства пытаются внимательно отнестись к мнению друг другу, к мнению экспертов, да, и, естественно, это занимает определенное время. Поэтому не уверена, что нужно сейчас что-либо запрещать. Скорее хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения о том, что пока все-таки эти вопросы не были урегулированы, они были крайне аккуратны, в первую очередь, не только по отношению к себе, а по отношению к другим участникам дорожного движения.
А какие спорные вопросы? Какие здесь могут быть спорные вопросы? Мощность ограничить, скорость ограничить? Какие проблемы?
Есть разные очень взгляды на то, каким образом ограничить скорость. Да, по тем же самым тротуарам кто-то говорит о том, что это должно быть 10 километров в час, а кто-то говорит, что это должна быть все-таки скорость передвижения пешехода. Есть большие вопросы, касающиеся использования инфраструктуры в парках, да, то есть в местах общего пользования, потому что родительское сообщество стоит на том, что неважно, какое будет ограничение по скорости, это будет небезопасно для маленьких детей, где в парках они все-таки должны свободно передвигаться, а не бояться того, что они попадут под электротранспорт. Поэтому в данном случае, еще раз говорю, с одной стороны, все кажется на поверхности, но когда доходит до деталей, вопросов оказывается очень много. То же самое касается и проезжей части, и ограничения скорости, и движения по полосам.
Наталья, как так получилось, что вроде бы мы позиционировали, например, крупные города, как Москва или Петербург, города для пешеходов, а сейчас получилось, что пешеход все равно самый уязвимый элемент участников дорожного движения, потому что их тоже теснят.
Ну, видите, к сожалению, так получается, что действительно очень такое большое развитие технологическое, да, которое не успевает, вернее, оно идет впереди законодательства. Потому что, конечно, такие новшества все-таки предполагают, наверное, отдельную инфраструктуру. Отдельная инфраструктура и планирование городов – это крайне экономически недешевая, да, история. Поэтому в данном случае, конечно, инновации двигаются, закон не успевает, инфраструктура не успевает. А людей просто, скажем так, оставить без этих средств тоже, на мой взгляд, было бы не очень корректно. Поэтому сейчас нужно всем настраиваться на взаимодействие и максимальную культуру поведения на дороге.
Спасибо большое, Наталья. Принято Наталья Агра, член Общественной палаты и Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Пока выработать механизмы и вообще какие-то поправки в ПДД внести очень сложно, поэтому основной просто призыв остается самокатчикам быть внимательными, уважать обычных пешеходов, а пешеходам тоже смотреть в оба, как бы не наткнуться на самокатчика. 15 часов новости, потом продолжим.